Добрый день, дорогие братья и сестры. Наш эфир продолжает беседы о вечном. Сегодня у нас в студии протоиерей Алексей Яковлев, настоятель Никольского храма на Синих Камнях города Екатеринбурга. Добрый день, отец Алексей.
Добрый день, Ксения. Добрый день, дорогие радиослушатели.
У нас сегодня передача из цикла «Трудные места Священного Писания». И говорить мы будем о словах Христа из Евангелия от Матфея, 18 глава. Христос сказал: «Будьте как дети». Ученики, спорившие между собой о том, кто из них больше, то есть кто из них будет первенствовать во власти и чести в том царстве Мессии, которое они ожидали, что оно вот-вот наступит, приступили ко Христу и сказали: «Кто больше в Царстве Небесном?» И вот тогда Господь сказал: «Кто хочет быть первым, будь из всех последним и всем слугою». И вот после этого Господь подозвал к себе ребенка, который оказался неподалеку, и, указывая на него, сказал ученикам: «Если не обратитесь и не будете как дети, не войдете в Царство Небесное». И вот существует довольно много толкований этих слов, и не всегда эти толкования нас приближают к пониманию этой фразы. Вот, например, во всяких дореволюционных толкованиях мы можем прочитать следующее. Я вот сейчас процитирую. И хотелось бы с вами обсудить. На мой взгляд, толкование немного устарело. Давайте рассмотрим, какие дела совершает ребенок и что представляет собой его духовная жизнь. Когда наказывают ребенка, он плачет, с радующимися он смеется. Если его упрекают в чем-либо, ребенок не гневается и быстро забывает упреки и обиды. Похвалами ребенок не гордится и мало на них обращает внимания. Если предпочтут в чем-либо ему другого ребенка, он не ревнует и не тревожится. Ребенок чаще всего ни с кем не судится и не спорит, не презирает никого и с чувством ненависти не знаком. Ребенок никем не владеет, никого не осуждает, никому не завидует, не насмехается над ближними, не испытывает вражды. Ребенок чужд лицемерия, не стремится к мирским почестям и славе, не собирает чужого богатства, не стремится к роскоши и серебролюбию. Он чаще всего ни о чем не заботится, не боится ни голода, ни злодеев, ни зверей, ни войны, ни гонений. Пребывая в богатстве, не гордится своим положением. Находясь в нужде, ребенок не печалится об этом, а увидев женщину, не испытывает к ней страсти. Идеальный ребенок – это воплощение кротости, смирения, радости и доброты. Сам не осознавая того, он живет по закону нам Божьим, не отвечая злом на зло, не запоминая обиды, не заботясь о своих нуждах и тем самым уповая на Бога. Именно об этих лучших чертах, свойственных детям, говорит Господь, когда советует людям взять лучшие душевные свойства, присущие детям. Вот такая цитата. И по моему ощущению, это толкование человека, который как-то очень-очень далеко ушел от детства, вероятно, не имел собственных детей и как-то достаточно редко с ними сталкивался. То есть такой образ ребенка, но о котором, может быть, там писал Руссо в XIX веке, такой идеальный ребенок, ангел маленький, неиспорченный цивилизацией. Вот считается, что именно вот этим свойствам нужно подражать.
Я думаю, что здесь можно к такому толкованию отнестись примерно так же, как мы можем относиться к каким-то в хорошем смысле, еще раз повторюсь, не в каком-то плоском, каким-то мифологическим соображением. То есть в мифологии ребенок таков, так? В мифологии...
Не знаю, в каких-нибудь викторианских романах.
Я имею в виду здесь слово мифология не собрание досужих сказок, да, а не научное, а именно вот больше вот такое сознание. Оно не лучше, не хуже, да, оно больше склонно, наверное, к символам, к таким вот вещам. Вот, и здесь не идет речь о лжи или не идет речь о незнании действительности. Я думаю, что автор этого толкования, как и, ну, и любой другой автор, понимает, что дети зачастую разные бывают. И, допустим, когда толкователь, ну, не знаю, пишет, допустим, о голубях или о змеях, что они вот такие или такие, да, в другом месте, да, я понимаю, что там Феофилак Болгарский там, или святитель Иоанн Златоуст прекрасно, значит, сталкивались и с голубями, и со змеями, и знали, что это достаточно, ну, своеобразные, пресмыкающиеся же и птицы, да? Но они являются символами, они, их мифологию воспринимают именно такими. Вот так и здесь. Мы все-таки тоже думаем, когда о детях, даже, кстати, в большей степени, чем, допустим, те дореволюционные толкователи, а вот мы даже больше, наверное, еще мифологизируем ребенка. Хотя это с одной, наверное, стороны, с другой стороны, меньшего, наверное, все-таки. Но все-таки, еще раз повторю, те качества, которые перечислены, они же действительно, они для нас во многом могут показаться детскими. Я во многом соглашусь, потому что ребенок меньше помнит обиды и там, или еще что в этом роде. А хотя, с другой стороны, когда себя вспоминаю, я с некоторыми обидами мог или, ну, опасностями, как тоже люди другие вспомнят себя в детстве, мог жить годами просто.
Так вот, вообще, вот современные психологи сейчас же очень много говорят о детских всяких страхах. Обидах, страхах, травмах, которые всю жизнь тянутся за
они
нами.
Они длительные, да, я соглашусь, но при этом почему-то параллельно я не считаю, что здесь это просто, знаете, какая-то шизофрения, вовсе нет. Параллельно человек, мы же понимаем, что человек одновременно чувствует, что в детстве он был как-то лучше. Даже если он там сбоку кто-то посмотрит, скажет, да он был таким же обормотом, как сейчас, только более энергичным. А вот. Еще о каком детстве, о каком младенчестве речь идет здесь?
Ну вот здесь, мне если кажется, речь идет о двухлетнем ребенке от силы. Там, даже не три года, в три года начинается вот этот период негативизма, когда ребенок не просто не спорит, он становление личности происходит, он спорит со всем. Другое дело, что если ему
спорить. Нет, дело не в том, чтобы спорить, не спорить. А почему нет, может и поспорить, может же святой, например, спорить, да, конечно, может хороший человек спорить.
Нет, дело в том, что если мы вспомним просто об отношении к детям, там, в античности, в средневековые времена, ребенок не спорил не потому, что ему не хотелось спорить, а он просто был, ну, достаточно бесправным существом и для своих родителей, и тем более для всех окружающих, да, он просто не мог себе позволить спорить. Ребенки не видели личности, ребенок это было вот какой-то недоразвитый взрослый.
Ребенок был малый, ребенок был маленький взрослый, значит, которого, значит, по идее, он, ну, в идеале, да, он должен был служить, там, он должен был. Правда, мне должно было не очень хорошо получаться, потому что он все-таки маленький, вот, но ему больше приходилось там подчиняться, слушаться, так сказать,
ну,
бежать куда-нибудь.
Тем каким-то,
да,
параметрам, которые для него закладывают. То есть, да, он вырваться из этих рамок никоим образом не мог, потому что речь о споре тогда просто. То есть ребенка бы либо, да, побили, либо наказали, либо вообще из дома бы выгнали, если бы он пытался там спорить с родителями. Это современные дети могут себе позволить. В 20 веке уже там могут позволить себе спорить с родителями. Некоторые родители даже поощряют, что вот человек выражает собственное мнение, отстаивает свое становление своей личности. Вот психологи нам объясняют это все. Вот поэтому, если ребенок спорит, это же не значит, что он там плохой или из него будет плохой христианин и так далее.
Да, я согласен, и поэтому я так подозреваю, такое у меня впечатление, что, Ксения, вас это толкование, особенно с учетом тех психологов, которых, надеемся, Господь хранит, да, с учетом их мнения, вас оно не очень удовлетворяет.
Да вот мне хотелось бы современное толкование.
А вы про это сказали,
ваше услышать.
Современное, да, толкование.
Современное. Тем более человеку, у которого столько детей, сколько у вас отец Алексей уже 5 детей, да?
Да. Ну, видите, тоже, с одной стороны, человек подходит и говорит, вот там много детей, вы там можете что-то сказать. Не знаю, что могу сказать. Сложно даже что-то придумать, что можно сказать.
Но об идеальных
дети не таковы. Дети зачастую не таковы, они капризны, они своенравны, упрямы, они являются в этом смысле некоторым отражением, наверное, недостатков своих родителей. Вот, это тоже, в принципе, все знают. Они дрочливые, спорливые.
Ну, бывает, общем, и злопамятные тоже,
да, наверное. И сребролюбивые, и ревностные,
и завистливые.
Вот. Ну, в общем, надо найти какой-нибудь текст Священного Писания, который перечисляет.
Вот чего у детей нет, того, что есть у взрослых. Это вот мы все перечисляем то, что у нас есть.
Если говорить действительно все-таки вот на что можно было бы обратить внимание, то.
Что мы теряем, когда становимся взрослыми?
То, пожалуй, мне нравятся вот некоторые соображения тех людей, которых вы, Ксения, мне посоветовали прочитать. Это Наталья Трауберг и пресвитер Александр Шмеман, а именно как раз о следующих качествах ребенка. Ну, они, в общем, мне кажется, тоже достаточно на поверхности лежат, потому что Господь говорит о смирении, так? И на самом деле смирение мы читаем не только вот в этом конкретном месте Священного Писания. Господь говорит, блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное. Блаженны кроткие и так далее. То есть в блаженствах мы это находим. И столь же серьезный вопрос, что такое, допустим, нищие духом, как мы сейчас задаемся вопросом, а что значит быть как дети? Я вспоминаю, как один из близких мне людей, в общем, полушутя, конечно, может быть, и полусерьезно, спрашивал, что значит быть как дети, это значит что? Что конкретное из этого самого действительно детского должно быть у меня? Вот у меня, допустим, ребенок, ну, как серия ребенки, он не следит, значит, некоторое время, и вдруг за собой, и вдруг осознает, если вообще осознает, если там родители не обнаружат, или там посторонние взрослые, что штаны там мокрые, означает ли это, что нам нужно так же быть, нам также нужно поступать?
Пренебрегать гигиеной.
Да. Почему ребенок так поступает? Потому что он на это внимание не обращает, потому что он про гигиену не думает.
Потому что он занят игрой.
Потому что он занят, допустим, потому что у него нет понятия горшка. Вернее, оно есть, но оно как-то такое побочное абсолютно. Но оно не входит его в картину мира. Вот. То есть ребенок в этом смысле, так сказать, достаточно увлекающееся или цельное существо. Вот. Там как раз про целостность говорится, что если он чем-то занят, то занят человек.
Он целиком этим поглощен.
Да. И понимаете, когда взрослый берет, допустим, машинку и начинает делать так вот, здесь радиослушатель, конечно, не видит, но я беру вот стакан, который передо мной стоит, и вожу его по столу и делаю вот такие звуки. Значит, и когда взрослый это делает, то, типа меня, то это, в общем, выглядит достаточно странно, я думаю.
Но если вы не играете с ребенком в это время.
Ну, даже если взрослый играет с ребенком, вот, даже если он умело это делает, типа меня, например, да, то это все равно что-то наносное. Все равно что-то это не то.
Ну, вы знаете, разные взрослые по-разному играют.
Вот
иногда человек играет так, видно, что он,
несомненно,
вот, что называется, снисходит,
придуривается. В большинстве случаев это вот не до конца. А когда ребенок играет, в основном, такое бывает, что он даже если там у него плохое настроение какое-то было, да, он в тот момент, когда он делает «р», это все в нем делает «р», а не отдельно только, так сказать. Я себя помню, как я играл в там, танчики или машинки, так сказать, я был увлечен полностью, хотя при этом я следил за окружающей меня реальностью, но мне удавалось это как-то сочетать. Мне кажется, это хорошее качество, но оно, несомненно, должно быть оснащено и другими хорошими качествами, потому что когда оно остается в одиночку, это хорошее качество цельности, увлеченности, хорошего любопытства, да, то тогда получается, эта цельность еще такая, она и очень смелая. Попробуй-ка, вот я займись сейчас чем-нибудь, вот я не могу себе позволить, вернее, мне не получится заняться чем-нибудь вот от и до последних пределов, потому что я буду помнить, что мне вот это нужно,
да,
еще вот это, что мне,
мы все время мне, держим в голове.
Мне, да, нужно пойти еще вот на радио
успеть
воскресенье,
нужно, да,
потом, значит, эту бумагу сделать, потом вот пойти туда. Еще раз говорю, что это качество цельности, оно прекрасно, но оно все-таки должно быть оснащено другими качествами. Почему? Потому что если оно остается в одиночку, то это, в общем, может быть достаточно страшной вещью. Один из последних, и, наверное, может быть, из самых интересных последних русских романов «Черная обезьяна» Захара Прилепина, один из ее важнейших мотивов как раз, как мы помним, детские армии. Там очень ярко описана вот эта вот детская цельность, которая взяла в руки оружие и не знает, где добро, где зло. При этом мы еще и понимаем, что это не просто фантазия писателя или фантазия жесткого писателя. Это, в общем, правда, к сожалению.
Нет, смотрите сейчас, что с детьми делается. Если мы просто посмотрим там криминальную хронику, это же страшное дело.
Я просто толкую, что эта цельность, она даже в условиях не военных, она зачастую, мы знаем, как, ну, опять же, мы можем вспомнить не столь пререкаемого писателя, так сказать, да, можем вспомнить что-нибудь пораньше. Мы можем вспомнить там фильм «Чучело», например, где описывается, как жестоки могут быть дети со всей их абсолютной цельностью, со всей их вот именно настроенностью на в этот конкретный момент я настроен на то, чтобы гнать вот этого конкретного человека.
И как страшные дети, которые собираются вот в такую компанию, в толпу,
ну,
как
да,
бы мы сказали.
И
да?
Без всяких вот этих вот...
И заражают друг друга
как
своей жестокостью.
Говорится, вот мы друг друга... Сейчас взрослые сидим и себя окоряем за то, что мы, значит, думаем, размышляем, что мы, как это слово-то?
Рефлексируем.
Рефлексируем, да. А они не рефлексируют, а делают. Не знаю, иногда, но человек-то стоит порефлексировать, так сказать, поразмыслить, что он творит-то. А вот это вот нерефлексирующее, так сказать, делаю-делаю, оно напоминать уже может другой мне образ еще, да? Есть такая достаточно жесткая книга Аркадия Тимофеевича Аверченко, по-моему, «Дюжина ножей в спину революции». Там не все рассказы веселы, мягко скажем. Один из рассказов, в частности, говорит о именно вот том, что сейчас мы говорим, о том, что когда ребеночек маленький и просит жижи, мы все умиляемся. Но когда этот ребеночек становится детиной и также просит жижи, а если ему жижи не дашь, то он тебе даст кулаком в зубы, это уже как-то не так интересно. Так вот, этой цельности, видимо, маловато.
А может быть, здесь не столько цельность, сколько вот способность жить настоящим, не оборачиваясь в прошлое, не заглядывая в будущее.
Да, это уже как раз уже по Евангелию получается, потому что нам-то не очень все равно понятно в реальности, как это значит, что это значит не заботиться о там, завтрашнем дне. То есть это еще одно пререкаемое место Священного Писания. Видите, как у нас интересно получается, что все трудные места
связаны друг с другом.
Оказываются почему-то вот где-то здесь. Человек не заботится о завтрашнем дне, наверное, почему? Потому что либо он считает, что у него все там есть, как евангельский богач, он набрал всего много, и у него может говорить своей душе: душа, ешь, пей, веселись. Много у тебя добра, на многие годы лежит. Это один вариант. Либо он настолько беззаботен, и, может быть, даже беспомощен, настолько не навычен хлопотать и суетиться, да, что, в общем, проблемы завтрашнего дня для него как-то очень далеки.
Может быть, вариант, что человек на кого-то свалил все эти свои проблемы, и, в общем, живет достаточно расслабленно и припеваючи, зная, что все его проблемы кто-то за него решит.
Это вариант «душа, ешь, пей, веселись», мне кажется, все-таки. Один из вариантов. А здесь вот именно как раз не вот этот вариант интересен, когда человек чем-то так цельно занят, и он одновременно и понимает, что без родителей он не справится, допустим, я же боюсь, что у меня мама, папа, да, куда-нибудь пропадут, например, вот это. Но при этом, еще раз говорю, у него вот эта вот беззаботность есть, хотя я думаю, что дети одни из самых хлопотливых, суетливых и многозаботливых существ на этом свете, потому что они могут... Но здесь, я думаю, можно употребить это современное выражение, вынести мозг каким-нибудь платьишком, хотя, возможно, Ксения, я тут не знаю, вы, наверное, не дадите мне соврать, возможно, это некоторая параллель мамам, которые тоже, так сказать, приходят в магазин, начинают выбирать эти платья там, или что там люди выбирают.
Даже не всегда.
Не всегда, да.
Видите, это не всегда по наследству.
Иногда, короче говоря,
но если ребенку что-то захочется, это действительно становится вот целью жизни на какой-то короткий период времени. Больше ничего человек не хочет.
То есть, нам надо, видимо, как-то разделять вот именно идеального ребенка и
мифологического
ребенка и не знаю даже, как сказать, не сказать реального ребенка, того ребенка, с которым я сталкиваюсь. Постоянно, допустим, или тех ребенков, с которыми я сталкиваюсь. Так вот, короче говоря, вот эта вот все-таки беззаботность, соединяемая с беспомощностью, как в хорошем смысле этого слова, вот это еще одно качество очень важное, видимо, на которое, возможно, все-таки так кажется, указывает Спаситель.
Беспомощность и полная зависимость от родителей.
Видите, и когда я говорю беспомощность, то я на самом деле хитрю, потому что я держу в уме толкование вот этого слово, о котором мы уже говорили, «нищие духом». Мы помним, что в одном варианте «блаженны нищие духом», в другом просто говорится «блаженны нищие, ибо их есть Царство Небесное». Почему это так? Нищие – это не те, которые вообще ничего не имеют. И поскольку они вообще ничего не имеют, то все, что они могут иметь, они имеют от Бога. Это те, которые не находятся ни под чьей защитой, и поэтому тем более они находятся под защитой Бога. Нищие – это те, которые согбены, которые уничижены, которые унижены, и поэтому и из-за этого они находятся в преддверии рая, или даже чуть ли не в самом, как блаженны нищие духом, ибо их и Царство Небесное. Потому они таковы. Они настолько, если не побоюсь этого слова, не наполнены всяким человеческим богатством, пусты, что они поэтому могут вместить все богатство, которое есть у богатого Бога, богатого на благо. Вот я-то про это думаю. И они поэтому... Человек беспомощен. Почему он беспомощен? Ведь и очень сильный человек может быть беспомощным, когда он понимает, что вся его сила, вся сила мира, она никуда. То есть, когда человек стоит и понимает, что он не сможет эту силу сломить, хотя, может быть, и он за справедливое дело и тому подобное, что ему только и осталась одна... Ну, там уже по-разному, у кого... осталось одназывал пальцы в рот и веселый свист, как мы помним, да, у кого-то все-таки по-другому это. Молитва, там, обращение к Богу, сказать: «Господи, не знаю, что делать».
А с другой стороны, вот беспомощность тоже же имеет какие-то стадии, какие-то крайности.
Мы не говорим сейчас о беспомощности, связанной с унынием. Мы говорим о той беспомощности, которая сама себя сознает, но знает, что есть единственный помощник и защитник – это Бог. Это величайшая беспомощность.
Нет, я немножко здесь не о том говорю, а вот когда мы говорим о том, что на начальной, что называется, стадии, когда человек приходит к Богу, вот Бог его, что называется, водит за ручку. Угу. Ему все дается, ему удается вот эта предваряющая благодать, с ним происходят чудеса,
да.
А потом Господь хочет, чтобы он немножечко какие-то первые шаги делал самостоятельно, немножко вот эту помощь отнимает и ждет от человека каких-то самостоятельных решений. А человек порой этого не хочет, он хочет всю жизнь быть таким беспомощным, он бежит искать какого-нибудь духовника, который все за него будет решать, свалить на него всю ответственность за свою жизнь, за все решения, чтобы кто-то вот сказал, что надо делать, куда идти, что читать, как молиться. И ни одного самостоятельного шага человек даже боится просто его предпринять. Ему кажется, что это беспомощность, это идеал какой-то.
Видите, есть правильные дети, есть неправильные дети. Правильные дети, они знают, когда спрашивать у родителей, а когда можно не спрашивать. Вот, а неправильные дети, они же разные бывают, неправильные дети. Одни спрашивают всякую ерунду, а они ерунду делают самостоятельно и зря причем. А вот другие прилипалы какие-нибудь, да, третьи буки, четвертые там еще какие-то. Ну, там, наверное, долго можно перечислять. Так и с нами, наверное. То есть, если человек как-то правильно свою беззаботность, бесхлопотность, беспомощность, смирение, короче говоря, поставил, в правильном направлении хотя бы, да, то с него станется, он и по мелочи всякое может спрашивать благословение, и это не будет дурной беспомощностью, такой инфантилизмом, то, что мы называем. А если неправильно, так он и вообще никого ничего не будет спрашивать, но при этом будет инфантильным да нельзя. Вот и все. Мне кажется, таких людей очень много в интернетах сидит. А вот что все такие прямо знающие, все прямо такие умеющие, дающие прекраснейшие, прекраснодушные советы по спасению Отечества от всяких разных зараз, ну, в общем, такое впечатление, что проблема там какая-то есть. Вот, и мне кажется, здесь вот тоже, опять же, мы натыкаемся на идеального ребенка и неидеального ребенка. Вот. Хотя эти качества, мне кажется, достаточно верным мы находим. И про цельность, которую мы сказали, и про беззаботность, беспомощность, мне кажется, оно так.
Но потом еще, вот, наверное, доверчивость, да? То есть ребенок доверчив к взрослому,
да, к родителям первоначально. Видите, это опять же вот.
Если никто не обманет,
то же самое, да, это даже когда обманет. То же самое. Ребенка же много раз обманываешь на самом-то деле. И он чувствует, что что-то не то, что-то не то. Вот, но его обманули, а он как-то прощает, что ли, я уж не знаю. Не то, что его специально обманули как-то, вот нет. Ну, по-взрослому, знаете, так вот. По-взрослому, я печально это говорю, что вот мы там в Деда Мороза не верим, да, и снисходительно, получается, обманываем ребенка, что ну, он есть Дед Мороз. С одной стороны, мне не кажется, что это как-то вот какой-то там плохо, но некоторую двойственность мы при этом все равно испытываем. Мы же не верим, что Дед Мороз есть, а ребенку дарим подарки. Ну, кто дарит? Потому что понятно, что есть люди, которые Новый год и всяких Дедов Морозов абсолютно не воспринимают. Есть такие, но есть же взрослые люди, которые это воспринимают, считают, что ребенку Новый год там, или Рождество, и Дед Мороз тут можно выполнить и так далее, да? Но при этом-то тот, который дарит эти подарки, еще раз говорю, никаких Дедов Морозов, знаете ли, не верит. И считают это детской чепухой какой-то.
Может,
такой.
Он играет в ребенка.
А вот, может играет. Быть, играет, но...
Взрослые тоже играют.
Понятно все, но можно как-то и по-другому играть, более глубоко.
Ну, значит, да? Так можно дойти до того, что не читать детям сказки, сказать, что это все вымысел, что
да
это
понятно,
все
бывает. Понятно, я про то говорю, что все равно здесь у взрослого человека, наверное, возникает некоторое непонимание, потому что вот сейчас я сказки не понимаю. Я скажу, почему не понимаю, это мне непонятно, почему вот этот пошел туда, тот пошел сюда, зачем идти искать то не знаю что, это же неизвестно что. А когда я был маленький, я прекрасно, у меня вопросов не возникало абсолютно никаких. Почему 3-9 земель, 3-10 этих самых стран там, или государств? Да нормально, это все хорошо, конечно, так и должно быть. Вот. А сейчас я могу задумываться и думать, что же оно, почему же оно так-то вот, а?
Как же вы детям сейчас читаете сказки, если на каждом шагу задумываетесь?
Я все-таки, как это выразиться, тренируюсь, разгоняюсь. Значит, при этом я прочитал достаточно большое количество хороших сказок, и поэтому у меня прививка есть, наверное, чтобы совсем-то не распадаться на твои. Вот. Но я не про то говорю, я имею в виду, что вот взрослому, наверное, здесь трудно, а вот он не может воспринять доверчиво.
Ну, разные взрослые бывают. Есть взрослые, которые очень любят читать сказки.
Понятно, что нет, понятно, что разные. Но, видите, зачастую взрослый человек читает сказку не совсем доверчиво, а как-то у него какие-то другие цели от этой сказки. Вернуться в детство, значит, стать человеком играющим, не знаю.
Получить эстетическое удовольствие,
забыться, уснуть, видеть сны, а вот оторваться от скучной реальности. Короче говоря,
детские книги читать.
Короче говоря, так оно, конечно, но все равно под этим временами чуется. Съесть таблетку, короче говоря, которая тебе сделает сны. Вот проблема. А ребенок же, он есть сказка. Полетел комарик туда, или там кто там?
Карлсон полетел.
Да. Вопросов нету. Почему, как работает пропеллер у Карлсона?
Как он вживлен в тело?
Значит, да. Ведь когда взрослый этим вопросом задается, это, скорее всего, взрослая ирония, которая подвергает посмеянию все, что не увидит. А когда ребенок этим вопросом задается, это ж нечто другое. Я, допустим, с одной стороны, как взрослый, я никак не могу понять, как может работать Карлсон на варенье, вот, но как ребенок, я считаю, что это само собой разумеется, нормально. Как взрослый, я никак не могу понять, значит, существование маленьких грандийных человечков или челобончиков, есть такое слово, в танках, в машинках или прочем. Как ребенок, я уверен, что они где-то вот там должны существовать. Ну а как же это без этого может
значит,
быть?
Значит, в каждом взрослом существует ребенок?
Ну, наверное. Поэтому Господь и говорит, что должны его молиться. Но опять же, тут больше все-таки еще, опять же, речь идет о. Если мы просто будем говорить о свойствах детства, о психологии детства, мне кажется, это не будет тот самый ответ, который мы ищем. Все-таки в контексте, если брать, да, Господь говорит о служении, Господь говорит о молении себя.
То есть, получается, там ребенок взят просто для примера, как нечто маленькое, маленькое существо какое-то. С таким же успехом можно было бы что взять? Собачку или кошку?
Нет, собачку, кошку нельзя взять сюда. Потому что ребенок не сравнивает, он это человек. А собачки и кошки, они не люди.
Ну, плюс еще человек, который зависит от взрослых. Раз, должен им служить, во всем слушаться. Два, да. То есть это вот, ну, как слуга фактически, раб даже, да?
Слуга, но при том, с одной стороны, да. И мы часто видим, и Господь же про это тоже говорит насчет того, что...
Должен быть всем слугой.
Должен быть всем слугой, да. Несомненно. Вот, но посмотрите, как иногда... абсолютно цельно служит ребенок какому-то делу или какому-то человеку. Вот что интересно. И служит не за денежку, не за то, что его не прибьют или прибьют, или похвалят, а просто потому, что интересно. Просто потому, что он весь в том, чтобы сделать это так.
Ну, он еще и любит, наверное.
Конечно, вне всяких
без
сомнений.
Любви ребенок, это, мне кажется,
это с любовью еще связано, да.
И разве что из-под палки.
Вот это вне всяких сомнений, конечно же. Поэтому и с одной стороны, нам это тяжело сравнение, мы сразу задаемся вопросами, так сказать, о действительно обмоченных штанишках насчет того, что вот что значит ребенок о капризульках всяких разных, крайне неприятных и тому подобное. С другой стороны, нельзя не признать, что это указание на ребенка заставляет человека, сердце человека, взрослого человека, как-то по-другому поворачиваться, мне так кажется. Нам, может быть, даже немножко проще это воспринять чуть-чуть, чем тому человеку, потому что, еще раз говорю, мы привыкли, что ну, все-таки к детям с каким-то уважением надо относиться, таким, знаете, даже чисто юридическим. Вот. А тогда-то, ну, ребенок. Ну, ладно,
говорю,
там...
бесправное существо, которое
да.
должно
служить. И вдруг смотри-ка.
А еще пустите детей ко мне.
Это понятно, да. Но, значит, а кого, значит, пустить? Самых таких, которые пусть по лавкам сидят, они там вон голопузы в песке валяются, тут нас здравствуйте. Да, вот. То есть это еще ведь и сравнение какое-то с взрослыми, которые обстоят кругом и которые задают взрослые вопросы, а им такие даются. Видите, само это указание, оно, в общем, может быть воспринято достаточно детским, потому что мы же сплошь и рядом сталкиваемся с тем, что ребенке дают очень неожиданные, а, б, очень точные, в, очень простые, г, сейчас скажу, и очень диалектические, я бы так сказал, ответы на некоторые вопросы.
Ну, они и вопросы задают.
Да, ну и вопросы, такие, конечно же, взрослые. Очень интересные, да. То есть, такие вопросы или такие ответы, которые ставят в хороший ступор. Как ответить? Даже само вот это почемучничание, которое, ну, в общем, наверное, является одним из временами для взрослого родителя
испытанием,
да, оно само по себе, в общем, по-моему, хорошо характеризует ребенка.
Так оно не дает и взрослому мозгу, что называется, закоснеть, потому что если все время общаешься только с взрослыми и слушаешь взрослые вопросы, то мозги уже перестают, по-моему, работать в определенном направлении.
Ну, не то, что перестают работать, они не работают, но по-другому. Видите, когда человек 100 раз может спросить, почему, причем он тебя не троллит при этом, это видно. Понимаете, когда взрослый человек спрашивает, почему это, почему, а почему вы так ответили, а почему, когда вы отвечали, значит, вы, то это в большинстве, в большинстве случаев это подковырка, а когда ребенок это спрашивает, в большинстве случаев нет. Видите, они еще задают такие вопросы, которые, ну, как бы сказать, неприличные они, что ли, эти вопросы. Вот еще, кстати, вот одна из вещей. Взрослый человек понимает, что прилично, что неприлично. И это не то, чтобы совсем плохо, даже, наверное, хорошо, но под это прилично-неприлично загребаются как раз те вещи, распределяются, которые, в общем, еще на самом деле человек по большому счету на них не ответил сам в себе, а ответы уже присвоил.
Готовы.
Они уже у него готовы, да. И вот он вот такой вот весь себя консервативно правильно оказывается. А ребенок задает вопросы, ты как-то должен заново, что называется, обмозговывать это.
Нет, все можно, но сказать, даже вырастешь, узнаешь, и все. И
это понятно, да, но даже вот этот классический вопрос ребенка, значит, откуда появляются дети, когда взрослый это задает, допустим, пришел батюшка в какой-нибудь коллектив. Ну, коллектив разный, может быть, виртуальный, допустим, коллектив, и спрашивает, как появляются дети, как церковь на это отвечает. Батюшка начинает отвечать, допустим, да, что-нибудь такое сердечно-богословское, его начинают, ну, там уже по-разному разводить. Так? Так. А когда ребенок спрашивает, он, во-первых, действительно хочет знать, ему интересно вообще, как это выходит. А вот и это значительно более серьезно. И надо как-то вот так ответить, чтобы ребенок остался целым, неразъятым, и чтобы ты как-то не соврал.
Вот видите, а как? Это, наверное, из серии «Чисто, но все чисто». Ребенку то, что кажется взрослым неприличным, ребенок,
да,
в этом ничего такого не видит. Это мы уже со своими взрослыми,
видите,
мозгами.
Видите, тут еще один момент есть. Все-таки, когда мы о детстве говорим, о том, что ребенок там чистому все чисто, все-таки ребенок любой поврежден грехом, как ни крути. Есть это, потому что мы видим, что и в самом прекрасно юном возрасте еще ребенок, кажется, не говорит, он злится, он, ну, не знаю, он ревнует в конце концов, он капризничает. Он это, может, не сознает и не ответственен за это, но это есть, это зло присутствует. И поэтому мы не можем назвать ребенка идеальным, именно как раз в этом смысле. Он тоже не идеален, никакой ребенок. Он не идеальный там дикарь какой-нибудь, он не чистая досочка, так сказать, на которой только сохранить надо. Нет, тоже вот этот момент немаловажен. Здесь есть тоже вот этот момент, и поэтому недаром, допустим, мы в Священном Писании встречаем не только вот эти вот указания, которые есть у евангелиста, да, что будьте как дети и так далее, но мы же у апостола это читаем, что он говорит, ну а вы не будьте младенцами, вот сколько можно есть молочко, надо уже твердой пищей переходить. То есть, видите, тут такой двойственный очень подход оказывается.
Вот с одной стороны, вы совершенно правы, когда говорите, что надо смотреть в контексте.
Да.
А с другой стороны, а иногда ведь, ну, как-то хочется свежим взглядом посмотреть. Но в контексте это хорошо, мы понимаем, да, о чем здесь говорится. Но мне кажется, что вот любая какая-то фраза такая, в Священном Писании, как вы говорите, пререкаемая, но она прежде всего дает нам повод, ну, каким-то посмотреть таким новым взглядом и увидеть какие-то смыслы, которые, может быть, в контексте они не видны, а может быть, они на вырост нам, что называется, даны, об этом подумать. Вот опять же, если о свойствах детей все-таки говорить и возвращаться к тому, что, о чем Господь тут говорил не в конкретном контексте, конкретным ученикам в конкретный исторический период, а может быть, как бы для нас тоже. А вот ребенок еще не перестает задавать вопросы, как вы говорили, да? Он, для него весь мир – это чудо. Для нас чудо – это когда происходит нечто сверхъестественное, там кто-то исцелился от иконы и так далее. Для ребенка чудо – это каждый день, на каждом шагу происходит. Ребенок не перестает удивляться.
Вот вы вначале, значит, с скепсисом, наверное, все-таки цитировали то, что ребенок таков, таков и таков.
Так, то есть это тоже вы считаете
мифическая черта? А сейчас у вас просто новая мифология, вот и все. Мне кажется, так. Дети скучают, скучают.
Не, ну бывает, что скучают.
Вот, дети бывают глупыми.
Не бывают скучными.
До невозможности. И вот занудные.
А это, мне кажется, уже в них как раз взрослые черты.
Ну,
согласитесь, это не детская черта.
Я согласен, но это новая мифология просто. Золотое детство.
Нет, ну мы же говорим, смотрите, про взрослого человека или даже старого, говорим, он остался ребенком. Когда мы про него это говорим? Во-первых, когда он, опять же, не злобив, не обидчив,
да,
а во-вторых,
да.
когда он не перестает чему-то удивляться, радоваться как
просто
ребенок. Если человеку уже неинтересно, он не заметит, что на его окно села какая-то птица, которая никогда в голову, там, не знаю, попугай, скользнет взглядом, ну, села и села, ну и ладно. Это уже значит, что уже действительно совсем взрослый, уже ему ничего не интересно. Это открытость миру, удивление, способность видеть что-то чудесное.
Видите, тут даже не знаю, что чудесное. Для ребенка, конечно, у него всякие сенсации постоянные. То есть, смотри, там в луже жука нашли такого большого, там, побежали туда, шлеп-шлеп-шлеп-шлеп. Там яму выкопали, побежали туда, шлеп-шлеп-шлеп. Там дохлая собака лежит, побежали туда, шлеп-шлеп-шлеп-шлеп-шлеп, значит, ну и так далее. То есть, с одной стороны, мир наполнен сенсациями, с другой стороны, эти чудеса или сенсации, как угодно сейчас это можно назвать, они необыкновенные, но и обыкновенные при этом. Ребенок же не воспринимает его мир каким-то полным чудес.
Он говорит, нет, для него чудо – это естественно. Это
обыкновенность, все такое. Если время течет, оно течет и очень быстро, и медленно. В принципе, взрослые тоже это понимают, но оно явно как-то по-другому течет. Вот. И отношение к чудесному, отношение к новому и тому подобное, да. Проблема наша в том, что сейчас, когда мы про это говорим, мы, у нас все равно наше детство у большинства людей. Не у всех, но у большинства, наверное, такие, по крайней мере, в нашей стране, окрашены такими ностальгическими тонами. Правда ведь?
Ну, скорее, да. Вы ностальгируете по детству?
Спаси Господь меня от этого термина.
Ну, хорошо, скучаете. Ну.
Пожалуй, да. Когда я вспоминаю, допустим, какие-то приятные моменты, конечно, а когда вспоминаю неприятные моменты, я думаю, как же я выжил?
Ну, кстати, Траубер говорил о том, что дети – несчастнейшие существа.
При этом, я как раз про это и хотел сказать, что это цельное восприятие, оно, вот сейчас мы про радостные, про светлые, солнечные дни говорим, так? Но ведь, когда у ребенка какая-то трагедия,
тоже, да.
Когда на него, знаете ли, кто-то наехал, когда у тебя есть враг, который тебя сильнее, знаете
ли.
А
ты еще не можешь и пожаловаться?
Ну, пожалуйста, как можно жаловаться, спрашивается? Невозможно жаловаться, по большому счету. Эта трагедия такая, такого масштаба, что хоть в петлю лезь. Ну, вот, то есть, тут, знаете ли, палка о двух концах насчет вот этой открытости миру, цельности и тому подобное. Поэтому...
А может, именно поэтому ребенок так и уязвим, именно в силу его открытости?
Конечно,
мира.
Да. Поэтому,
он доверчив, вот, поэтому его легко обмануть, легко ему сделать причину.
Поэтому умение просить, великое умение, казалось бы, очень простое, просить помощи и так далее, это вот оно вроде бы как, опять же, должно быть у ребенка больше развито, они, ну, им больше приходится просить, я вот так сейчас вспоминаю, да, больше приходилось. И вот это вот умение, или неумение, или даже необходимость, вынужденность, как не, ну, пусть даже вынужденность, да, она совместно с беззаботностью, казалось бы, с одной стороны, ребенка говорим, как беззаботным, с другой стороны, действительно, несчастнейшие и обременно кучей забот, хлопот самых различных, вот, возможно, просто каких, страхов, комплексов, значит, боязней, переживаний. Вот кто такой ребенок с другой стороны. Это все вместе как-то сочетается. И поэтому, опять же, вот когда мы возвращаемся к Евангелию, у меня сложится впечатление, что наша передача Ксения
по кругу прошла и ни к чему не пришла.
Значит, возвращается на круги своя, и мы должны просить пардону у автора того комментария, который предполагал, что ребенки, ну, то, что мы вначале сказали, таковы, таковы и таковы. Потому что мы-то сами, в общем, недалеко от него ушли.
Каким образом мы в конце могли бы вот все-таки еще раз подытожить, что что-то же мы нашли все равно?
Мы нашли, да.
Для подражания,
мы нашли,
о чем
Господь
говорит.
Вот если немножко не заканчивать, а дальше мы нашли, что ребенок – это идеал. Идеал, который при ближайшем рассмотрении вдруг оказывается не совсем идеальным, но мы как бы, получается, что в нашей, мы сами имеем опыт идеального существования, пусть даже в сказке, пусть даже в той самой мифологии, пусть даже в прошлом, пусть даже это и не совсем так и было, но мы чувствуем, что...
Может, это не идеальное, что... райское, можно еще сказать?
Ну, хорошо, пусть будет, хотя, в общем, наверное, это будет слишком, чересчур. Все же, мне кажется, вот если перечислять вот кратко, да, это вот та самая цельность, когда человек может полностью до конца заняться. Вот это вот без... Помощность и...
Доверчивость.
Вот это, пожалуй, доверчивость. При всей зачастую хитрости детской, такой неимоверной, вот эта хитрость временами такая, ну, как это сказать? Но они же так иногда хитрят, что это вообще просто зверсту видно.
Ну, наивная.
А вот, наивная,
хитрость,
да. Она такая доверчивая хитрость. Это плохо, конечно, все равно присутствует вот эта доверчивость. Насчет наивности, опять же, мы вот это слово используем, оно явно такое из словаря того самого мифологизированного. Они доверчивы, да. Доверчивы, и в том-то как раз и проблема, что вот я про доверчивость особо не говорил, но тем не менее стоит так сказать, что... Я не помню, какую-то книжку читал, где рассказывается много всего, там история какая-то, ну, детская книжка для детей, наверное, для среднего школьного возраста. Там рассказывается, что есть старший брат и есть младший и младший брат. Старший брат уже ему лет 14, наверное, 13, а младшему, то он еще далеко в школу не ходит, ему лет 5-6, наверное. Ну, такой рассудительный. И в какой-то момент старший его подводит, причем даже не замечает, как подводит, не замечает. Ну, так, что-то походи соврал что-то, и потом только понял, что то, что я сказал своему младшему, это был первый сильный дотрещенный удар по его доверию ко мне. А тут доверял ему во всем, что называется, даже в самых, казалось бы, странных вещах.
Так это, наверное, ведь у каждого есть в детстве такой опыт, когда мы вспоминаем. Вот первый раз надломилось наше доверие взрослым людям. Вот тут обманули мое доверие.
Вот именно как раз вот о доверчивости. Мы видим, что у святых они доверяют Богу абсолютно. Вроде бы так оно выходит. Даже когда, казалось бы, Бог ставит так, что ему сложно доверять, они продолжают это делать все-таки. Но у ребенка часто так же бывает, что... Я бы этому человеку вообще не верил бы, да? Вот не верил бы уже ему, а он продолжает верить. Ну, посмотришь на этого, на Лису Алису и кота Базилию, так за версту видно, что им доверять нельзя. Правда? А Буратино верит очень долго. Действительно, ребенок иногда верит прожженнейшим, отъявленнейшим прохиндеям.
Но мы должны детей учить быть осторожными, да? Не доверять, мы ведь должны,
да,
правильно?
Да. Потому что...
И, с другой стороны, получается, мы сами их лишаем вот
Нет,
этого.
Нет, потому что дело в том, что умение не доверять, оно также важно для христианина, как умение верить.
Ну, дух их различает, да?
Да, и это умение необходимое. И умные, и хорошие ребята, они умеют то и другое.
Но вообще это вопрос выбора, да?
Конечно.
То есть мы выбираем, либо мы доверяем, да, либо нет. Ребенок доверчив, да, ко всем в
определенном
периоде, да?
О том-то речь идет, что все-таки Господь как-то так устроил, что даже сам Он возрастал в премудрости.
Получается, вот эти детские качества, это уже от нас зависит. Мы выбираем, проявлять их в данный момент или нет. Вот та же доверчивость. Это же все равно происходит у взрослого человека какой-то момент выбора. Мы можем не довериться человеку, а можем открыться и довериться, при этом очень сильно рискуем, если речь идет о людях.
Да, я согласен. В общем, все, что я хотел, я сказал, и в простоте, вот как ребенок скажу, есть такой замечательный, не вполне счастливый, конечно же, по своей жизни, и временами вполне, это подозреваю, несносный, как человек, талантливый, может быть, даже и великий поэт, любимейший детский поэт, хотя, в общем, детей, насколько я помню, он особо как-то не любил.
Сторонился.
А вот Даниил Иванович Фармс. И у него многие его произведения, они заканчиваются словом очень простым. Все. Ну, то есть закончилось, конец. Так что у нас все.
Ну что ж, мы говорили сегодня о детстве и о том, что значит евангельское выражение «будьте как дети». Говорили, не знаю, объяснили, не объяснили, наверное, нет. Ну, может быть, подали кому-то какую-то пищу для собственных размышлений на этот счет.
Надеюсь, добрую, а не плохую.
Ну, я тоже надеюсь. Я благодарю за сегодняшнюю беседу настоятеля Никольского храма на Синих Камнях, протоиерея Алексея Яковлева. Спасибо вам, до следующих встреч в эфире.
До свидания, Ксения, до свидания, дорогие дети и радиослушатели.